Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочется сразу проконкурировать с предыдущим коллегой по поводу того, что работа с травмой. Господи, кто об этом не слышал или что еще об этом неизвестно. То есть совсем неинтересная тема. Вот, ну, так случилось, что вот с Ларисой и Катей мы представляем такую команду кризисных психологов, которые уже на протяжении почти 2 лет оказывает помощь людям, которые принесли психотравмирующие события. И мы хотели бы сфокусироваться сейчас именно на тех процессах, которые происходят с психотерапевтом. С чем, с какими переживаниями встречается психотерапевт в работе с травмой. И, в частности, мотивация, скрытые ресурсы и неизбежное вознаграждение в случае экологичности процесса, о котором мы хотели бы поговорить.
Здравствуйте, меня зовут Катерина Черепова. Ну что, тема, правда, извешена. Однако как-то вспоминаю, что когда все это началось, тема травмы, которая расцвела на фоне войны, которая пришла в нашу страну, я ехала в Харьков и думала, что точно не буду волонтерить с этими переселенцами. Точно в травму я не пойду. Вот. Но тем не менее, вот в команде Оли Кадышевой я уже почти 2 года, и как-то вот мы обсуждали, что наша команда устоялась, и что-то вот нас вдохновляет идти дальше. И я бы хотела поговорить, ну, про какое-то удовольствие. Ну, во-первых, что манит в работу с травмой, а во-вторых, что помогает удерживаться там. Ну, потому что мы удерживаемся и, в общем-то, выглядим достаточно неплохо, живы и здоровы, но точно благодаря какой-то энергии и удовольствию, которое мы получаем в процессе нашей работы. Так что приходите, будем делиться.
Я бы хотела внести еще такую тему в эту книгу, как экологичность терапевта, когда он работает по отношению к самому себе, когда он работает с травмой. Что помогает терапевту удерживаться, что помогает терапевту сохранять себя в работе с травмированным клиентом, сталкиваясь с травмирующими переживаниями. И мы готовы поделиться своим опытом, и было бы очень здорово послушать ваши размышления, рассуждения на эту тему.
У нас произошел такой достаточно интересный, содержательный, глубокий и продолжительный опыт. В общем-то, он продолжается, да? Когда довольно долго нам приходилось, вот нам всем, периодически и быть в каких-то не очень, я бы сказала, человеческих условиях, и работать с людьми, которые находились в состоянии острой травмы. Но мне самой приходилось, например, работать с посттравматическим стрессовым расстройством, когда травма уже застарелая, с случаями, ну, так сказать, застарелой травмы. Вот. И это очень отличается, деятельность, от, скажем, работы с острой травмой или с какой-то там травмой, которая достаточно глубоко вытеснена. Вот. Саша, ты, конечно, повырезаешь всякие там кусочки паузы, потому что я пока разгонюсь. Я очень, очень на тебя рассчитываю, да. И в силу того, что мы сейчас выслушали лекцию о самосохранении гештальт-терапевта, как раз там немного не хватало тех подробностей, которые происходят в процессе общения психотерапевта с человеком в состоянии острой травмы. И насколько важно знать, от чего же нам стоит, вообще говоря, самосохраняться и каким образом. Ну, в общем, короче, это все вступление мне не нравится. Саша, ты его вырежешь.
Ой, я не обожаю.
Блин, ну у меня включается сразу же рефлексия, да. Да, ну что,
Нам на самом деле было бы очень важно и интересно поделиться опытом в работе с людьми в состоянии острой травмы. И здесь добавляются еще некоторые аспекты, но которые не были упомянуты в сегодняшней лекции по самосохранению гештальтерапевта. Вот это такое какое-то вот вступление, которое хотелось бы сделать. И, ну не знаю, мы довольно долго все втроем находимся в этом процессе общения с людьми в состоянии острой травмы или какое-то вот наложение одной травмы на другую, когда невозможно обрести стабильность, расслабиться и накопить какие-то новые ресурсы, где необходимо постоянно находиться в состоянии дефицита ресурсов. И как известно из теории, скажем, работу с психологической травмой, люди, которые соприкасаются с травматиками, специалисты, да, те, кто занимаются помощью пострадавшим, оказываются обожжены теми же самыми процессами, и мы так или иначе на себе испытываем влияние всех симптомов психологической травмы, на себе каким-то образом их можем прочувствовать, и вот нам важно поделиться тем, ну, как мы обходились с этим, в общем-то, тоже травмирующим опытом. Ну, кто готов что-нибудь сказать? Катюш, может, ты у нас уникальная, да? В плане того, что тебе пришлось пережить два параллельных процесса. Один процесс, ну, какой-то собственно травматический опыт, да? И в то же время ты оказалась, ну, очень незаменимым специалистом, как кризисный психолог. И, ну, наверное... Так.
Вот я думаю, с чего бы начать. Ну, если с клиентского опыта, то... Скажем так, до переезда в Харьков у меня было за плечами 7 лет работы в кризисной службе, но сейчас с удивлением понимаю, что, ну, за эти 2 года работы вот, в команде, ну, Оли, как-то у меня, ну, в корень изменилось мое отношение и к травме, и, в общем-то, к себе, как к кризисному специалисту. Вот, а... как я уже говорила на презентации, когда я ехала в Харьков, я точно понимала, что, ну, с травмой встречаться не готова чужих людей, и идти туда не хотела, потому что было много опасений пораниться еще больше. Ну, то есть была информация, был опыт, что травма – это опасно, тем более я подозревала, что у меня как-то не очень там все хорошо. Вот. Но тем не менее, я пришла, помню, что пришла как клиент на группу поддержки. Вот. И тогда я помню, что для меня было ресурсом, ну, вообще прийти, когда стыдно. Но прийти это уже как-то, ну, признать, да, что я пришла, психолог, терапевт, который сертифицировался еще там в 2009 году, который в Горловке там имел какую-то базу клиентов, опыта. А тут прийти, и, ну, даже не в сообщество гештальтистов, а прийти рядом с простыми смертными, простите за выражение, вот, сесть с ними в круг, и, ну, там было очень много стыда. Ну, связанная с вот этой уязвимостью и травмированностью моей. И мне тогда, что помогло, это какое-то стремление к красоте, что ли. Ну, вот мы, когда готовились к этой съемке, мы прихорашивались, и я вдруг подумала, что в работе с травмой, ну, что мне помогает и как клиенту, и как терапевту, это вот какая-то красота. Видение эту травму, ну, красоты, как этой травмы, вот правда, во всем этом ужасе, вот в какой-то, вот там же много всякого может быть, и кошмары, и отчаяние, и отвращение, разглядеть что-то прекрасное. И вот я даже говорю, у меня какой-то мороз по коже, и тогда я шла, мне было очень стыдно, сложно, я помню, что я очень собиралась, мне особо нечего было одеть, потому что мы выезжали с такими, ну, вот что можно было взять, еще тогда мы не присылали вещи, и я очень прихорашивалась, и это было, ну настолько важно, И вот именно вот эта возможность как-то прихорошиться, потратить время там возле как-то зеркала, найти, ну, там, этот каблук, как-то прийти. Потом я пришла, я поняла, что это не совсем в тему. Как бы. Но, тем не менее, мне это было важно, чтобы зайти. И я, ну, за это держалась. И, ну, и люди как-то, ну, о, да, Оля меня как-то похвалила, и как-то мне это... Ну, это тогда было для меня ресурсом. Вот. Тема красоты и удовольствия.
Катюша, я как раз вот вспоминаю, когда ты пришла, я тебя первый раз увидела, узнала, что мы коллеги. Я увидела юную девушку. Ты была в клетчатой юбочке, коротенькой, вот, простой какой-то футболочке, которая, ну, это... Я тебя очень хорошо запомнила, ты была изящна, прекрасна, и, ну, ты испытывала тогда очень сложные чувства, но переживала ты их очень красиво. Я не помню, что я тебе говорила, мне даже интересно это сейчас услышать. Mm-hmm. Но образ твой я очень хорошо запомнила.
Mm-hmm. Mm-hmm. Если можно, я включу.
Конечно, давай. Да.
Я как-то много слушаю про красоту и поймала себя на ощущение, что... Когда я начинала работать на станции Харьков с кризисным психологом, я, наоборот, полностью забыла о том, что, ну, в общем-то, я женщина. То есть я приходила в каких-то самых простых штанах, в какой-то самой простой футболке. И, ну, я практически не пользовалась там, ну, ни косметикой, ничего. Мне казалось, что, ну, я красивая и не проживающая сейчас, ну, переезд, бомбежки, весь этот ужас войны, буду каким-то вот лишним напоминанием людям о том, что, ну, их прежняя жизнь потеряна. И мне как будто бы вот хотелось таким странным, жопным, простите, способом приблизиться к своим клиентам. Показать, что, ну, как-то со мной про это можно говорить. Что я тут не вся фифа такая в жемчугах еще там чем-то. А вот, ну, вот типа я вот как-то простая такая. Типа я вас могу понять. И в какой-то момент я поняла, что... Ну, на самом деле, мне так еще сложнее. Ну, потому что по факту я не выехала из зоны АТО. По факту мой дом не бомбили. По факту я ничего не бросила. И я играю роль не мою. И когда я вернула себе вот свое, ну, право на то, чтобы быть женщиной, да, вполне еще себе симпатичной, на то, чтобы приходить... Не в кроссовках, а в туфлях на каблуках, одеть юбку. Мне стало проще общаться с людьми. И это было как-то так вот интересно, правда. И людям стало со мной общаться проще. Как будто бы они во мне видели тоже что-то, ну, красивое. Как сказала одна моя клиентка, ну, вообще-то не все потеряно. Ну, вот это было как-то про это. И тоже я тогда как-то подумала, что вот это совершенно замечательное растиражированное чувство, ну, терапевта, который сталкивается с травмой, чувство вины выжившего, что оно вообще очень мешает в работе. Аж когда я понимаю, что я, ну, когда я чувствую себя виноватой за то, что с ними это произошло, со мной нет, стыжусь, винюсь, боюсь, то, в общем, как-то мне и трудно работать. И тогда, да, вот это совершенно замечательное эмоциональное выгорание, когда я понимаю, что, ну, у меня нет сил, нет ресурсов. Тогда как-то вот, ну, очень важно то, о чем говорила Катя, ну, вернуть себе свою идентичность. Да, спасибо.
Можно пару слов еще добавлю. Но мне в работе с травмой, с клиентами, ну, как я уже говорила, мне помогает понимать, что, ну, травма — это не есть вся жизнь клиента, и, ну, даже то, что между нами сейчас происходит, но помимо этого, ну, там про жизнь клиента я могу только догадываться, что это не вся его жизнь, но про свою я это точно знаю, что вот эта травма моя, клиента, то, что между нами происходит, это там ужас, отчаяние, это есть. Но также у меня есть какая-то, ну, моя стабильность, вот что-то, устойчивость, то, что есть у меня за плечами, ну, там, семья, вот, мои какие-то там увлечения, ну, мои внутренние ресурсы, ну, то, что дает мне удовольствие, ну, там, помимо этого, ну, то, что делает меня, ну, там, живой, наполняет. И здесь для меня всегда был вопрос, С одной стороны, умение показать и эту сторону, это может быть, ну, было точно положительным, ну, и для клиента. Ну, где-то, ну, там, ну, я не знаю, похвастаться, ну, вот показать, что, ну, да, я там тебя вижу, понимаю, но есть еще это, ну, у меня точно это есть. Но здесь для меня в чем всегда была засада, как для психолога, но это такая очень тонкая грань. В какой дозировке и как, в какой точке там, терапии или общения с клиентом это можно показать. Потому что, правда, бывали такие случаи, когда но это бы не было ресурсным. И тогда я могу не говорить клиенту, что «Ой, слушай, ну, я тоже переселенка, ну как ты не можешь со мной найти работу? А я нашла, для меня наоборот это». Естественно, это ему не говорю, ну, потому что я понимаю, что это, ну, травматично для него, и, ну, в этом нет смысла. Но я это знаю про себя. И вот это знание, это все равно какая-то энергетика, которая, ну, есть в нашем контакте. Я могу не говорить ему, что «Эй, посмотри на меня, я тоже переселенка, ну у меня тоже есть там все эти чувства, но я как-то справилась». И вот, ну, как-то...
С ними возможно справляться.
Да, да. Иногда это не нужно говорить, потому что клиент это не услышит и будет, ну, там, он еще не готов. Но если я это знаю, и если я себе это могу сказать, то, ну, это, ну, уже чувствуется в поле, так сказать. Ну, это кто чувствует.
Речь о том, что я должна сама, ну, терапевт должен сам идти, иметь какое-то видение, да, то есть внутреннее, какую-то опору иметь, чтобы эту ситуацию отразить клиенту, да, то есть, допустим, есть травма это или нет травмы, неважно. Допустим, если у меня не было травмы, я все равно уверена в том внутренне, что возможно найти ресурсы. Если у меня была травма, как у терапевта, я еще могу это подтвердить на собственном опыте. Но, по сути, неважно, была травма или нет у терапевта.
По большому счету, я вам скажу, мы все имеем травматический опыт.
Иначе мы бы не пришли в психотерапию.
Мы бы не пришли в этот мир, первое. У нас тут идет за стеночкой мастер-класс по родам. Да? Мы все по факту рождения и бытия, мы, да, имели травматический опыт. Даже если кого-то вырезали из матки собственной мамы, все равно это очень, ну, травмирующее событие, слишком резкий переход. И поэтому просто это очень в глубинных слоях нашей памяти находится. И, собственно, в работе с травмой, в процессе дебрифинга, да, куда ты приходила, важно было видеть отражение этого какого-то первичного травматического опыта и его присутствие в ретравматизации, потому что так или иначе, попадая в ситуацию психотравмирующих событий, начинает фонить наши какие-то воспоминания, и в этом тоже есть очень важный какой-то опыт дотянуться, да, до этих глубинных, до этой глубинной памяти, которая у нас есть, и она хранит очень много энергии. В общем-то, на самом деле, это уже мы подошли к какому-то еще одному глубинному ресурсу в работе с травмой. Эта энергия начинает опять подниматься, и она сопровождается, переживание этого сопровождается очень сильным страхом, очень высоким уровнем тревоги, непонятной, вот какой-то еще дополнительной тревоги, которая фонит просто из этого прошлого опыта. И у терапевта тоже. Мы же находимся в одном поле.
Если, конечно, мы говорим, что со терапевтом, но просто получается, что у тебя начинает фонить,
да,
этот страх, вот как
это. А это и есть ресурс.
Первое. Сам страх, он и есть, собственно говоря, моим маркером и моим ресурсом. Если я понимаю, что, ну, мне страшно, я как будто бы разделяю и переживания клиента в этом месте. И в этом месте мы можем быть как-то ближе, мы можем про это говорить. Я могу дать ему возможность отреагировать со мной этот страх или еще что-то. Там, ну, потому что за страхом, особенно вот войну, людей, выехавших на АТО, там же кроме страха там много и злости, и бессилия, и стыда, и вины перед оставшимися,
и
стыда перед оставшимися,
и обиды.
И обид, в зависимости от того, куда регресснул наш клиент, ну, поскольку травма часто сопровождается регрессом. И тогда, когда у меня есть доступ к моим переживаниям, ну, это как раз вот тот самый ресурс.
Я не терапевт, поэтому мне кажется сложнее, но я, например, как получаю доступ к самому ресурсу страха, он для меня не является ресурсом. Я начинаю быть, ну, не настолько эффективной, а это меня отвлекает. То есть для меня непонятно, как это состояние сделать ресурсом.
Ну, видите, само знание о том, что страх – это эмоция, и это энергия. А любая энергия – это ресурс. Любая. И, да, само знание об этом. И это же просто, это сейчас не мой страх, но он фонит у клиента. И у меня ведь тоже, ну, фонит. Но я сейчас нахожусь в другом состоянии. Все-таки, вот как мы говорили, да, у нас была наша какая-то основа жизни, ну, стабильность, на которую можно было опираться, и в то же время можно было себе позволить это пережить. И если я могу это пережить, я могу быть опорой в этом плане для клиента.
Теория понятна, но практически не понятно. Честно. Ну, я понимаю, что это сейчас не об этом, наверное,
было. Ну, просто сам факт, да, что страх – это энергия, а энергия – это ресурс.
Ну, если говорить… О, вернусь все равно. Если говорить о том, что в процессе работы с клиентом поднимаются мои страхи, мои травмы, вот именно связаны это… с ужасом и страхом, то, ну, как с этим обойтись, ты имеешь в виду, ну, прямо в сессии, ну, прямо в работе?
По идее, да. Потому что здесь же сейчас это происходит.
Можно признаваться в своих чувствах.
Да.
Мне страшно.
Ты знаешь, мне сейчас страшно. Ну, это как, ну, в общем, такая, как это, базовая наша, делитесь чувствами с клиентом. Но это, правда, дает возможность и мне слегка... и отреагировать, и, по крайней мере, ну, признать ее, что да, ты знаешь, мне сейчас очень страшно. У меня сейчас желание, там, я не знаю, сдрыснуть вообще отсюда, с этой планеты, а желательно на Марс, а может быть, еще куда-нибудь подальше. И, ну, и тогда это дает возможность и клиенту свою энергию не запихивать куда-то. И тогда мы не остаемся в удержании.
Самосохраниться, но остаться живой. Потому что если мы пугаемся и подавляем этот страх, ну, типа раз ее куда-то, и вот такие мы сидим, такие
не, как, дышим.
Не дышим, такие как в латах железные, и вот слушаем клиента, вот что-то вещаем от головы, вот, а в итоге и клиент ухудшает, и нам что-то вот прям хуже и хуже становится прям тут на стуле. Вот, это про какое-то умерщвление себя. И как только я... Ну, здесь хорошо бы, чтобы этот опыт был... Ну, вот проживание этого страха в контакте с кем-то. Если этот опыт есть, ну, как в этом мультике, давай бояться вместе.
Давай бояться.
Бояться... Ну, я тоже... Ну, вот клиенты иногда говорят, ну, я не буду рассказывать, там очень страшно. Там очень страшно. Ты этого не выдержишь. И тогда я говорю, ну, я точно напугаюсь этого. Ну, мы будем бояться вместе. Я обещаю, что я не уйду от тебя. Мы будем бояться.
А если, ну, такой дипломатический дурацкий вопрос, ну, если, допустим, если у меня нет ресурса, чтобы встретиться с вот этим ужасом, который...
Это очень важный вопрос.
Это как раз не дурацкий, он как раз
очень важный.
Я не могу слушать, я уверена. Я потом никогда не слушала, но я уверена, что я не могу слушать про насилие над детьми. Это невозможно. Я не смогу с этим встретиться и... Точно это.
Спасибо большое за этот вопрос, потому что он очень важен. И именно в чем еще большой ресурс в кризисной работе? Это командная работа. Это, ну, вот то, что мы сказали, можно в сессии проговаривать, не страшно. Можно со своим страхом, поднявшимся, да, из собственного прошлого опыта, идти в терапию, и нужно это делать. Можно идти на супервизию, и можно получать поддержку от команды. То есть наша способность вот, самосохраняться в этих условиях, она во многом была еще обеспечена командной работой. И один человек мог сказать, я не могу работать с темой потери детей. Я не могу, я не пойду, кто возьмется? Значит, я не могу работать вообще с темой потери сейчас. Вот. Или я вот сейчас устала, или даже человек не говорит о себе что-то, но те, кто наблюдает, другие участники этого процесса могут сказать, слушай, тебе нужно отдохнуть. Побудь дома, побудь с семьей. Или, ну, вот как-то позаботиться прямо на месте. В этом плане это очень важный ресурс. Ну, тут мы можем уже говорить не только там о нашей команде, а вообще о том, что в профессиональной деятельности очень важно сообщество, коллегиальность. И это те профессиональные принципы, которые прописаны в кодексе психолога. И это то, на что, ну, вот я начинала вот эту всю деятельность, с того, что профессиональная этика, кодекс психолога и все вот такие вот кодексы, ну, там, гуманитарных организаций, они действительно, ну, не случайно существуют и, ну, давали очень, ну, правда, важную поддержку. И вся наша деятельность была организована именно как коллегиальная, с возможностью получить поддержку у коллег, и терапию, и супервизию, и групповые супервизии, обмен опытом, и это было регулярно и обязательно. И вот этот вот именно системный подход, он и говорит о возможности быть в этой профессии.
Я бы еще хотела...
Сейчас, можно, Мишка?
Да.
Ты все ждал, ждал?
Не, я просто борюсь, на самом деле. Ну, я так переживаю вопрос.
Да, давай.
Ну, вот я просто сейчас слышу то, что ты говоришь, да? Это интересно. Я не могу сталкиваться с темой насилия, не могу сталкиваться с темой потери. Ну, и мы говорим тут про ресурс. Ну, мне кажется, что это уже там... Тут же не одно чувство возникает, их, наверное, возникает несколько. Прикольно, а как, ну, тогда получается, я не могу сталкиваться, потому что есть еще какое-то чувство, которое я не осознаю, или там правда, ну, такой непереносимый страх в чистом виде. Или, там, ну, просто я сейчас слышал тему, о которой ты говоришь, и думаю, ну, там, с чем я не могу сталкиваться? И что для меня наиболее непереносимое? Это не страх, где-то отвращение. Вот, как я выхожу на отвращение, мне становится там спокойнее. Больше всего это как раз для меня непереносимо, это сочувствие. То есть у меня вот так много в этом месте, что...
Своего сочувствия?
Своего. Да, мне надо что-то с этим человеком делать. Мне правда интересно вот структурно разложить вот эти непереносимости в этом месте. Тогда, ну, для меня это, например, ресурс, да, если я начну что-то осознавать и понимать про себя, про, что кроме там одного страха, или что кроме там одного отвращения приходит. Как вот это вот, ну, там, я вопрос, то есть там, это так?
Как-то. Ну, это тоже классный вопрос, и мне бы хотелось начать с того, да, что само по себе осознание ограничений, вообще их наличие, да, а тем более осознание своих ограничений, это тоже ресурс. Поскольку если у меня есть границы, и только в этом случае, если у меня есть границы, я в состоянии встречаться с чьей-то безграничностью. Потому что ее нужно куда-то, ну, принять, где-то остановить, и с этим как-то уметь встретиться. Встретиться можно только на границе. У меня должны быть границы обязательно, и я должна знать о своих ограничениях. Граница дает возможность мне опираться. Вот с этой стороны я заканчиваюсь там, где начинается Катя, а здесь Лара. И поэтому я могу опереться на эти границы. Это первое. Ну, за этим следует... ряд следующих моментов. Ну.
Кстати, я так понимаю, там, где страх, даже всегда и есть.
Ну, естественно, это, конечно.
Это прикольная тема про ресурс. То есть там где страшно, там ведь надо что-то делать, тут можно, наверное, делать тоже на гречке, если вы можете. Я тоже подумал, с темой потери. Сколько же там злости на самом деле.
Да.
Там очень много злости. Да. Да.
Которая, значит, сколько даже сочувствия непереносимая злость, про которую я забыл, не поступить хочется в ответ, а некого уже.
Да. Трудно сочувствовать, когда хочется уже
сложить. Да, если это все разложить в такую политику, где всегда имеют эти границы между собой. И для меня это становится легче. Я понимаю, что убить я не могу, сочувствовать могу, это там отвратительно, но и не страшно. Все можно вычислить.
Но для меня ты что-то говоришь, это все равно про какой-то, может, это мужской взгляд, конечно, про желание проконтролировать. Ну, вот как-то разложить по полочкам, вот как-то проконтролировать процесс. Вот,
Для меня это про осознание процесса, например.
Ну, я слышу про твою непереносимость каких-то, скажем...
Я исследую, что со мной происходит прямо здесь и сейчас. Вот, вы говорите, мне интересно, да?
Это тоже очень актуально, а где будет уже все раскладываться, то есть систематизировать и классифицировать.
Ну, это
мультики, как это
называется, Дункина Перверт. Но там потом эти шарики более взрослого ребенка окрашены разными цветами. Или вот чувство. Ну, когда он маленький, там чувствует только злость, только печаль. Только... А потом все шарики стали...
Ну да. Ну да, именно так и происходит.
Вот, и я сейчас отвечаю, я рассматриваю просто этот шарик не с какой-то одной стороны, а просто, вот тут вот у меня чуть-чуть синего, вот тут вот у меня чуть-чуть красного, вот здесь у меня зеленого. Тогда я понимаю, что вот то переживание, которое сейчас, с которым я столкнулся, имеет разные цвета, Когда я это могу увидеть, тогда у меня есть ресурс не убегать, остаться и что-то как-то там переживать вообще.
Да, это вопрос не контроля, а скорее вопрос
нашей
страху непереносимости.
Оказывается,
возможно пережить эти все составляющие не как сумму чего-то непереносимого, страшного, когда даже невозможно взглянуть в эту сторону, а как вполне переносимая отдельная составляющая.
Если я в состоянии это сделать с собой, то я в состоянии оставаться рядом с клиентом, когда для него в травме все сливается в одно непереносимое. И тогда вместе с клиентом мы можем исследовать, если я в состоянии это сделать сама, ну, с собой, мы с клиентом можем исследовать, с чем он сейчас сталкивается. С отвращением, с стыдом, с виной, еще с чем-то. И когда вот это огромное целое становится, ну, вот этим вот дробленым, ну, в этом месте всегда как-то становится легче.
Мир становится внятнее, и в нем можно находиться, и в нем можно жить.
Мне вообще даже радость. Потому что я понимаю, что злюсь я. Вот еще важно, кому это все. Злюсь я туда, действительно, вот это, боюсь. Того же, допустим, кого же злюсь или там. Сочувствую вот тебе.
Мы сейчас немножко спешим, да, и ты задаешь очень важные вопросы, но... И здесь очень большой пласт всего поднимается. И опять же, надо понимать, что в состоянии переживания травмы, да, психотравмирующих событий, возникает регресс. Этот регресс глубокий. Он идет вплоть до младенческого периода, когда весь мир слит в какой-то огромный, вообще какой-то неясный образ, который вызывает ужас. И это не просто страх, это ужас. И противоположное ему переживание, да, это гнев. Это не просто злость, это гнев. И ребенок, который кричит, он кричит от гнева, младенец. И от непереносимости, давления этих вот неясных образов мира он защищается сном. И это, ну, вот как бы, либо полная там опека и поддержка матери, родителя. Вот, и просто выпадает в сон. То есть он из этой реальности исчезает. И вот для того, чтобы вернуться в реальность, да, начинать это все переносить, важно эти вещи, важно самому не впасть в эту глубокую регрессию, да, оставаться осознанным. Если ты вот говоришь сейчас о сочувствии, то есть у тебя такое сочувствие, оно такое огромное, что оно прям непереносимо. И для тебя в этом месте заканчивается возможность с этим человеком вообще быть в контакте. И тогда важно, да, распознавать происхождение этого сочувствия и отдавать себе отчет. На это попадались очень многие кризисные психологи, встречаясь впервые с этим переживанием. Такое огромное сочувствие, оно рождается от бессилия и невозможности прямо здесь и сейчас что-то изменить для этого человека. И когда ты способен принять, что здесь и сейчас ты не Бог, ты не отец и не мать этому человеку. И все, что ты можешь дать, это то, что у тебя есть.
Свое присутствие.
Что ты не убегаешь, не засыпаешь. Да? Что-то с тобой происходит все равно, да?
Да нет, я просто...
Слышишь?
Я себя, да.
И это бессилие, которое переживает клиент. И ты... в этом же поле с ним, если позволяешь себе переживать бессилие, тогда ты можешь оставаться.
С другой стороны, вот я думаю на тему сочувствия. Я слышала от тебя, что может за ним агрессия стоит. А с другой стороны, я сталкивалась в работе своей, что иногда для меня непереносимость сочувствия тогда, когда я не могу найти форму его удачно разместить с клиентом. То есть сочувствие есть. Я очень ему эмпатирую. И дело даже не в бессилии, здесь я не на бессилие нарываюсь, а про то, что оно распирает его много. А разместить ВКонтакте не получается, потому что, допустим, не получается так быстро найти форму, которую бы клиент, того сочувствия, которую клиент готов бы принять от меня. Травматики, они же, ты начинаешь ему сочувствовать, а он там злится, замыкается, пугается, и ты с этим сочувствуешь, а он нет, говорит, нет, это... А я с этим сочувствием. И он говорит, не подходи, не жалей меня.
Только не жалей.
И ты сидишь и думаешь, как квочка на нем. Не, а, ну, оно у меня
что
есть.
Ты делаешь?
Ну, во-первых, ну, я обозначаю, что оно есть, ну, что я, ну, я слышу тебя, я уважаю твои границы, но я тогда, ну, я его держу в себе. Вот. И потом, вот я помню, была супервизорская группа, и мне важно было, вот у тебя брала супервизию, и там у тебя был интересный вопрос. Ну, вот тепло, клиентка не дала разместить тепло, она не приняла. Ну, расскажи, ну, разнести со мной это тепло. Ну, то есть, если это оказалось невозможным в этой сессии, ну, куда деваться, то, чтобы не распирало меня дальше, я думаю, как я его могу, ну, вот, разместить вот после сессии, или в супервизию, или позвонить там как-то коллеге, или там на мужа выплескать. Ну, вот как-то, ну, найти способ не носиться. Потому что, условно говоря, нам кажется, что прет только от негативных чувств. А позитивные тоже.
Да, их очень много. И я могу сказать, вот, допустим, как я с этим обходилась. Я очень много давала людям, ну вот я знала, что вот сейчас пожалеть, там вот как-то посопереживать не то. А ну, и я искренне чувствовала восхищение. И я слышала невероятнейшие истории от людей, которые ну, рассказывали о каких-то примерах ну, высшего проявления человечности, ну, какого-то такого очень особого, там, особых каких-то действительно прекрасных чувств по отношению к своим близким, своим детям, своим родителям. И то, что они им удавалось сделать на этой энергии, на этом ресурсе, мне это вызывало восхищение. И я давала признание. То есть это выглядело именно как признание человеку. Послушай, то, что ты говоришь, ужасно, но то, как ты поступил, мне вызывает огромное уважение и восхищение. Неужели это возможно? Но я реально позволяла себе вот как-то очень искренне размещать свое восхищение и давать признание тому, что произошло. Да, это ужасно, но ты ну вот, меня сейчас восхищаешь.
Получается разделение, собственно, вот этих.
Да. И таким образом человек, люди принимали такое отношение, они могли возвращать себе ценность тех усилий, жертв, каких-то затраченных, да, там затраченной энергии, что это не зря, что сейчас на это можно посмотреть как на какую-то очень важную страницу личной истории и узнать о себе то, что ты бы никогда не узнал при других обстоятельствах. Что благодаря этим обстоятельствам оказывается человек приобретает еще одну грань своей идентичности. И в его опыте есть что-то, ну, чего лишены другие люди. И это очень важно ему вернуть. Да. Да. Это тот ресурс, который навсегда.
Жалость, она не очень сильно возвращается.
Да.
Чувство.
Да.
Здесь,
и что удивительно, что люди, правда, вот когда ты им возвращаешь... Ну, свое там восхищение, уважение. Они удивляются.
Да, да.
И говорят, как? Ну, я говорю, слушай, ну правда, ну как, ты без мужа, с двумя детьми. Ну, это искренне, я правда это чувствую. А человек мне говорит, ну нет, ну как же? Ну, в Донецке у меня было то-то, то-то, то-то. А здесь у меня пока только то-то, то-то, то-то. Подожди минуточку. Ну, в Донецке, чтобы у тебя было то-то, 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 это сколько у тебя? 15 лет ушло? На бизнес этот? Ну да, где-то 15-17. Подожди, а здесь ты год, ну там полтора. И уже есть половина из того, что было. Ну, и тут какой-то очень важный момент, как-то человек, ну как бы...
Присваивает себе
достижение. Он это, да, замечает и думает... Ну, а правда?
И в этом месте заканчивается отрицание или негативное отношение к якобы негативному опыту. Это опыт. И этот опыт важно пережить. И, собственно, возможность пережить травму – это вот способность ассимилировать опыт. Для того, чтобы его ассимилировать, нужно вернуть ценные вещи, которые при этом происходят, и они обязательно происходят. И для меня лично это тоже очень ценный опыт, когда я соприкасаюсь, да, я всегда любила учиться на чужих ошибках. Я читала там Джека Лондона в детстве, запоминала, как, что эти люди делали там в каких-то там ситуациях, вот как определить минус 50 или минус 70, вот, и как-то я вот училась всем этим вещам. Ну, у меня вот такая какая-то была была склонность и огромное уважение к людям с опытом, к пожилым людям, к старикам. Я много с бабушкой своей общалась, и мне было интересно узнавать о ее каких-то жизненных историях. И здесь, когда люди делятся этим, для меня это тоже ценно. И это искренне. Вот я впитываю, как уже опыт, ставший еще и моим. Ну, потому что я могу рассказать огромное количество невероятных историй, на базе которых можно было бы писать сценарии для бестселлеров, для каких-то там фильмов ужасов, фантастических, мистических, там, сюрреалистических. И это, ну, меня лично наполняет. Это тоже вот, ну, для меня очень значимый ресурс. Я услышала из первых уст. Я не прочитала в книжке от какого-то известного писателя.
ВКонтакте.
Как-то вот...
Просто пошутить хочется.
Пошутить. Давай.
Сказать, поразительно, очень ценно. А вы не знаете, там, кто был в такой же ситуации, но и ногу сломал.
Миша, снижая папа.
Ну, это же давно нечем восхищаться. Например, сейчас совершают насилие, и это уже давно.
О, Господи, конечно, есть ситуации, когда нечем восхищаться. Но всегда есть место каким-то еще чувствам. Вот.
Тогда, правда, как-то хорошо было бы обнаружить, что, собственно говоря, есть у меня к этому человеку.
Можно обнаружить отвращение или то чувство, которое у тебя возникает?
Да. Нет, смотри, вот тут мне кажется, это важная штуковина. Ну, как я это вижу, да? Когда человек совершает насилие, я испытываю отвращение. Я испытываю отвращение не к самому человеку, я испытываю отвращение к тому, что он сделал.
К насилию.
К насилию, к факту насилия. Я в этом месте отвергаю не своего клиента, я отвергаю действие. И тогда мне важно увидеть, что происходило с этим человеком. Ну, почему это сложилось так? Или как это организовано было в его жизни? И, ну, как-то...
Можешь ты видеть человека, ну, шире, чем просто как насильника, грубо говоря. Угу. Что-то увидеть с другой стороны. И здесь хотелось бы добавить, но у меня не про насилие. Вот у нас в рамках проекта мы ездим по... Ну, работая с переселенцами, как они называются, места временного поселения. И работая с ними, у меня частенько возникает вот такое чувство... Ну, насчет их, по поводу их жертвенного поведения, когда они говорят, что, ну, да, ну, вот все, да, экономика. И здесь у меня, я сталкиваюсь, я-то сама переселенка, и у меня есть какое-то, ну, не знаю, может, что-то похоже на отвращение. И здесь я понимала, что очень важно, особенно когда это стабильные встречи, уметь найти приемлемую форму, чтобы разместить это отвращение. И тогда оно ресурсное как для меня, так и для клиента. Ну, то есть, если я скажу, фу, ну вы лузеры. Угу. Ну, вы, конечно...
Задолбалась я уже 5 месяц подряд слушать, как все плохо.
Вот, это как бы нет. Ну, блин, ну сколько можно? Ну, там что? Вот. Но, с другой стороны, если я могу вот как-то подобрать слова, ну, и при этом и найти какое-то вот все-таки, ну, сочувствие, что да, ну, залить ли они в этом. Вот как-то вот, ну, вот понять, понимание, грубо говоря, как так произошло. И сказать, что ну да, вот как-то жалко, или там, слушай, ну правда злюсь на тебя, что вот ну столько в себе ресурсов, но вот ты столько рассказываешь, вот как-то вот про там твой способ жизни, и вот что как-то в этом зависаешь, или там грусть, вот ну мне правда как-то грустно, и как-то хочется тебе это.
Ну вот, да, тут хочется как раз сказать, что это продолжение темы насилия, потому что ведь многие люди, занимаясь самопожертвованием, самоограничением, на самом деле насилуют себя. То есть это какая-то аутоагрессия, если нет возможности разместить агрессию вовне, и, кстати, часто непонятно, на кого злиться, а злость есть. Вот, и происходит вот эта аутоагрессия. И форма, да, она очень важна в данной ситуации. Но я могу привести пример, возвращаясь опять к теме красоты. Послушай, ну ты же такая красивая женщина. у тебя дочка. Это вот реальная история. И, ну, как ты думаешь, какая ей нужна мама? Если ты заботишься о дочке, то что для нее важно на самом деле? Чтобы мама была красивая или какая-то неухоженная, ну, какая-нибудь? Ну, конечно, красивая. Ведь ты же красивая женщина. А, ну, как же ты забываешь о себе? Ведь хотя бы ради дочки. Ведь важно, ну, как-то заботиться о своей красоте. И я могу поставить очень жесткие условия. Мы с тобой в следующий раз увидимся, но только при одном условии. Ты приведешь себя в порядок. Ты снимешь эти черные вещи, а подыщешь что-нибудь другое, но приведешь в порядок волосы, и, ну, мы с тобой обязательно увидимся. Я хочу видеть твою красоту. Ну, это обязательное условие. И иногда такие, ну, вот жесткие вещи, но это такая форма, которая помогает человеку. Это какой-то такой, ну, вот импульс, энергия от меня, в которой человек нуждается. Ну, напоминание.
Правда, согласен. Ведь это хорошо, такое чувство, что он сам забывает, начинает превращаться.
Да,
да. Когда это чувство вообще в теле сессии появляется, оно может появиться у него, и тогда это отличная защита, чтобы не быть жертвой, не быть совершенно там полубомжом и кожаным и так далее. Блин, это же отличная правда, и тогда не же самому. Вот. Но это как... Да. Тебе же тогда вы там возбудили, да, точно, я же не испытываю Но вот про твои жесткие условия, а были случаи, когда не приходили потом?
Нет. Ну, я всегда это чувствую, когда это можно сделать. И я вначале размягчу как-то, как? И такой человек, ой, я же красивая женщина. И это видно, как такое вот воспоминание о себе, такое вот вдруг взгляд в себя, с такой какой-то скрытой немножечко в уголках улыбкой, аж неудобно. Неужели это я? Да, да, это ты.
Да, у меня была клиентка 70-летняя бабушка, которая так какое-то время мы работали. И, ну, она после сессии ушла, мы работали на еще на она после сессии ушла, потом прибегает, и к одной из волонтерш подходит и говорит: девочки, а можно у вас краску для волос попросить? Я же красивая, надо срочно закрасить себе.
И это
какое-то, ну, я когда это увидела, я подумала, ну, вот это оно, это, ну, это правда классный ресурс. И для нее, и для меня, потому что я тоже пошла купила себе краску.
Это ты вырежешь, Саша. Тут слово прозвучало, его надо будет вырезать. Слово надо будет вырезать в этом месте, ну, вот чтобы ты не пропустил.
Какое?
Блядь. Ну, просто ты можешь пропустить, и я значит, тут так смотрю.
А продолжая тему жертвенности, потому что, ну, в этой теме травмы там же ее очень много. У меня, ну вот как-то если про групповую работу, просто ее сейчас, ну, так много. У меня, ну, вот два ярких способа. Ну, если такое, ну, вот фигура вот жертвенного поведения в группе. Вот что все пропало. Здесь тоже, ну вот чувствуешь, иногда нужно, и это же злит. Ну, то есть злит очень. И тогда я, ну, или напрямую как-то возвращаю эту агрессию. Ну, опять же, почву, это вздобрив, ну, то есть как-то выразив, тяжело, но. И тут как-то, находишь эту форму. Но иногда, ну, вот даже это не годится. И тогда я делаю так, чтобы эту форму нашел кто-то из них. Но когда эта тема запускается, вот как-то служит, вообще засада. Так, а как вы думаете, а вообще вот из этой, выхода правда, нет? Ну, как считаете? И как ни странно, вот кто-то, как нет? Но вообще-то, вот мой приятель, и тут идут положительные истории, и не от меня. И правда, были такие случаи, когда я понимала, что если я, хотя я тоже переселенка, но если я начну хвастаться своим опытом, ну нет, это ну, выплюнут, это не воспримут. Но если кто-то из них, ну вот все, и тогда, ну да, да, ну вот, а у меня там-то, там-то. И тогда уже можно переводить, слушайте, ну а там смогли. А как вы думаете, вот ну, на что опирались, вот как получилось? И тогда уже можно правда на ресурсы выводить. Mm-hmm. А что у вас?
Ну,
а
вот, ну это сейчас про ресурс групповой работы mm-hmm. и как важность вообще выхода из изоляции, поскольку в травме человек очень часто самоизолируется, и в этом есть опасность, а его и не найдешь, вообще говоря. И люди, которые приходят и набрасываются со своей агрессией, с какими-то агрессивными претензиями, подозрениями, ожиданиями, то есть мы считаем, что это прекрасно. Значит, человек, в общем-то, ну вот, живой. Второе, у него есть доверие ко мне, если он свою агрессию может здесь размещать. Значит, он возвращается ну, вот, к этим доверительным отношениям с миром. Поскольку человек, живущий в страхе, он будет самоизолироваться и удерживаться. И ну, главное таких людей все-таки найти и вытащить. А в групповой работе происходит вообще какое-то такое вот обнажение всего, что долго сдерживалось, и возможность вот эту вот энергию превратить в творческий поиск. Поскольку энергии в травме очень много. Ее по определению очень много. Поскольку самый страшный страх, этот ужас, да, он обеспечивает организм той энергией, которая необходима для проживания этого опыта. В принципе, любой опыт может быть травматическим. Вот. И нам важно понимать ну, саму суть вот того, что происходит и энергетически, и эмоционально, и ментально, да. То есть почувствовать это как энергию, обработать это, вот, так сказать, осознать во всей гамме чувств, ну, о которых мы говорили, что их очень много, и важно ну, разложить это на радугу, и в придании всему этому смысла. И вот люди, которые ищут виноватых, которые пытаются там, обижаться, удерживаться там, в своих каких-то страхах, подозрениях, претензиях, они будут ну, как-то эту травму оставлять при себе и не позволять самим себе ее переваривать. Если же возвращать человека к смыслу, к значению, для чего это было, что это тебе дало, не что это у тебя забрало, а что это тебе дало, окажется, что это дало гораздо больше, чем была в прежней жизни.
Блин, такой опыт, это я даже тема с точки зрения как бы терапевта условно. То есть я ну, вышла из этого проекта, ну я к нему там нахожусь в другой форме, я не смогла работать с детьми. Вот, как обеспечить свое присутствие. Детки, которые, ну, мало того, что не детдомовские, это понятно, но у них нет конечности, нет сохранного интеллекта. К сожалению, вот, и абсолютно все осознаю, как животные живут в наших детских домах, но в нормальных странах они, в принципе, функционируют как полноценные люди. Здесь это, конечно, ужасно в этой стране. И вот я с ними там ну, продолжаю встречаться, но вышла из проекта, потому что мы ходили регулярно в детский дом, с ними общались просто. Ну, то есть там была цель присутствия, потому что там занимались с ним чем-то, да, не значит. Вот, и у меня там групповая с ним была работа в Киеве, да, там где мы все. Это был кошмар. То есть я после этого лечилась год, в общем-то, потому что, ну, в общем, мне было очень полезно с ними встретиться, потому что я осознала свои ограничения там, и так далее. Но у меня просто там куча вопросов в связи с этим, то есть что, как им обнаружить смысл, в том, что с ними произошло, что у них нет рук и ног, но есть голова. Что у них нет родителей, которые, в общем, что у них нет рук и ног. Что их превратили в животных, просто потому что нет системы, которая могла обеспечить их сохранным взглядом какие-то эмоциональные жизни. Ну, вот, я же их окружаю дебилы вокруг преподавателей, которые не виноваты в этом, и не умирают фактически делают дебилами. Ну, 20 лет поступают в пенсионные дома, при этом то, что сейчас ну, итальянцы с ними работают, и то, что они делают, они обеспечивают это присутствие. Я понимаю, что я, в отличие от итальянцев, не могу обеспечить присутствие, потому что я, видимо, глубокий травматик, и я не могу. Они могут, а я нет. То есть вот они могут с ними встречаться и создавать им смысл, потому что я не могу. То есть я ухожу в такую состояние, то есть я просто, в принципе, вышла, да, я с ними общаюсь, но я не могу уходить, не могу им обеспечивать дружбу. Вот, и когда я вижу, слава Богу, результаты, что дети, которые 18 лет не умеют читать, писать и считать, они блестяще поступают в университет через полгода того, как с ними просто человек нормально разговаривает, и тут показалось, что они умеют читать, писать и считать. И за год они готовятся к поступлению в университет и поступают и ничего не успеют. И все педагоги, которые в этой системе 100 лет, они говорят, в принципе, невозможно, можете даже это не начинать. И, естественно, это происходит, они это все равно не верят.
Ну, да.
Вот. И это все делают люди, не психологи, естественно. То есть обеспечивают люди, которые просто, я не знаю, что это. По мне так они на нас здоровы, потому что...
Тут мы возвращаемся... Тут мы возвращаемся к теме мотивации. Тут очень важно, потому что мотивация имеет свою динамику. И на протяжении всего времени работы, особенно длительной работы, в травме она длительна, мотивация меняется. И за этим очень важно тоже наблюдать и хорошо осознавать, да. Потому что мотивация в самом начале, она может быть очень сильно искажена, идеализирована. И, как правило, люди приходят с какими-то идеалами, там, блестящими, там, сверкающими, вот, и очень быстро сталкиваются с тем, что вот в реальности все не так. И мотивация, ну, претерпевает изменения. И важно, что привело тебя к этим детям.
У меня была мотивация, ну, то есть вот иллюзий не было, что я там кому-то помогу или там.
А что было?
Наверное, может быть, у меня была мотивация, что я могу обеспечить именно это присутствие, а то, что нет. То есть я понимала, что я иду просто дружить. Это ничего больше.
И что такое тогда дружба, да? Ну, в общем, тут много вопросов возникает.
То есть у меня было желание, то есть я думала, что я могу дружить. Вот, и понимала, что это у меня на форуме мне было понятно, да, что я могу там делать групповые с ними какие-то встречи, ну, мы, собственно, делали, да, там, где мы можем создавать пространство, где они могут выходить из этого своего аутизма, этого состояния ужасного. И когда я, кстати, это занятие, это был кошмар, потому что они выплеснули столько агрессии, они полной изоляции находятся, они же там в этих домах спрашивают, но они не общаются. Ну, это понятно. Вот, и они когда в такой маленькой дозе, только малюсенькой, они это все найдут. Там столько боли, там столько агрессии, там столько одиночества, что это невозможно. Я не смогла с этим следить.
Тогда тут важны еще правила безопасности. Один человек не должен вести группу.
Да, я была еще одна, я потом же сейчас потом лечила. Потому что это был кошмар. То есть я чувствовала, как будто меня убили. То есть я была полностью...
Ну да. И тут очень важно быть вдвоем, втроем при ведении группы. Тогда можно опираться друг на друга. Ты уже не один, да, и ты не дружишь один на один с тем... Это техника безопасности, да. И это возможность...
Вот если я не встретила, как бы, своих ресурсов, да, вот, что... Ну, кроме формы неправильной, да, в принципе, ну, вот эти понимания своих ограничений, по сути, да, вот.
Ну, возможно, тебе и был нужен этот опыт, чтобы понять свои ограничения.
Ну, да, я поняла свои ограничения.
Да, потому что один на один ты оказываешься, опять же, ну вот слишком много сосредоточен на внимании, там, ответственности, ресурсов на одном человеке.
Ну, дети, они же одиноки, и поэтому они доверяют человека.
На одного здорового ребенка нужно несколько взрослых, чтобы выдержать. А чтобы выдержать еще и много нездоровых детей, там нужна просто толпа взрослых, по сути. Вот. И это очень серьезное нарушение.
Да, я сейчас вот, ну, когда мы принципе, да. Там не было задачи там учить, нет, была вообще задача просто дружить,
просто побыть.
Каким-либо там терапевтических задач. Даже это было не просто дружить. Не забирать, то есть не было никаких.
Похоже, вам нужна еще реабилитация.
Еще до сих пор?
Ну, похоже, да.
Похоже, да. Ну, возможно, потому что я тему не прорабатываю. Но с детьми у меня эта тема очень болезненная.
Хочется сказать, ну, что то, что вы рассказываете, и ваша реакция, ну, она очень адекватная. той ситуации, в которой вы оказались, когда вы одна с кучей детей, таких травмированных, это нормально. То есть это не потому, что вы не сумели или что-то травмированы. Ну, это вполне здоровая реакция на нездоровую
ситуацию. Ну, сейчас, наша действительно форма была абсолютно независима, даже хотя это просто дружба. Угу.
Конечно, это, да.
Это я не понимаю.
Ну, да.
Ну, отдельная тема с ними, потому что где у них смысл. Угу.
Ну, это важная, правда, тема. С другой стороны, все ограничения, да, в какой-то одной области создают сгусток энергии и ресурсов в другой. И если у них сохранный интеллект, они должны точно в этом месте быть более способны, чем другие. И в этом месте и важно с ними взаимодействовать. А то, что агрессию обрушили, опять же, это признак доверия, это то, что вот наконец смогли расслабиться. И можно, ну, сейчас вернуть себе ценность этого опыта в плане того, что вы вызываете доверие. Вот, и с этим ресурсом, это ресурс, а не ограничение. Надо знать, что здесь очень много у вас ресурса, как с ним обходиться экологично. Вот.
И для меня здесь все равно еще тема распределения ответственности на то, о чем Женя говорил там в своей лекции. Моя ли это ответственность найти им смысл жизни?
Ну да, но я просто зацепила за эту тему, чтобы обнаружила
смысл.
И далеко не всегда вообще-то, когда я работаю с травмированным клиентом, я реально ищу, ну, помогаю ему искать смыслы. Вполне возможно, что конкретно этому травмированному клиенту нужно не искать смыслы, а просто сейчас побыть в этой своей травме. А смысл он потом найдет сам.
Ну, это конечный пункт в работе с травмой. Да. Конечный. И они, в общем, дойти.
Да, и тогда, ну, возможно, вот эти дети... Ну, действительно ли это была ваша ответственность искать смыслы? Возможно, действительно, все, что вы, ну, могли им дать, это просто будет.
Да, мне не было задачи искать смыслы. Я не всегда, я даже быть не могла для этого. Но мне сейчас, кстати, сейчас вот я поняла, что... Вы говорили вначале, что, ну, чтобы обеспечить клиенту присутствие, да, ты как бы, ну, условно сам, у тебя есть уверенность, ну, какая-то, ты что-то понимаешь, что возможно найти ресурс. То есть ты внутренне веришь, вот я общаюсь с этими детьми, просто понимаю, что я не верю, то есть моя проблема, я не верю в то, что они могут найти ресурс. Потому что я не знаю, как бы это. То есть я сама не верю в это, и из-за этого, наверное, я не могу с этим сверить. У меня такое...
Ну, как будто и не даете им права на
я
это.
Я не верю, получается, то, что вот... Вот итальянцы, они верят в то, что они как бы нормальные, с ними все хорошо, они верят, потому что это видно. И, наверное, вполне видно, что я не верю, потому что я действительно не верю. Я не могу поверить, что у них есть ресурс для себя.
Да. И вот это вот грандиозное сочувствие, вообще все, что становится грандиозным, и сочувствие, и страх, и вина, становится токсичным. Хороший вопрос, действительно. Что дальше начинается? Ну, какое-то, ну, в этом много высокомерия на самом деле, во всех этих грандиозных переживаниях. Если встретиться со своим высокомерием, а из него очень легко прийти и к, ну, тому, что просто вот из такого высокого положения невозможно дать право другому человеку быть таким, какой он есть, в той ситуации, какая есть, и ее таким образом пережить. А дальше мы можем пойти еще дальше к осуждению. Ну, что? Ну, вот там есть своя растяжка таких переживаний. Если оставаться в этом высокомерном положении, то все чувства становятся грандиозными, и можно прийти легко к отсутствию, ну, то есть лишению прав, да, у этого человека на проживание его персонального опыта в твоих глазах. Тогда ты не можешь находиться рядом, и ему будет очень тяжело находиться под таким вот каким-то очень холодным, таким ультрафиолетовым взглядом.
Или наоборот, чересчур теплым.
Ну да, 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 да. А он тоже очень высокомерным, да, да, да. Это как ультракрасное или ультрафиолетовое излучение, да, это. Там нет жизни.
Ну да, признать, что они могут находиться в этом состоянии и как бы без рационализации действительно оценки ситуации, которая. То есть рационализация оценка ситуации, это будет тупик полный. Безысходно.
Потому что это не твоя ситуация.
Да, и получается, что эта рационализация, ну, она, ну, никуда не ведет, по сути.
Про поиск смысла хотелось немножко добавить. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Вот когда я, допустим, работаю с человеком, у меня такого не было. Ну, там, смерть близкого, там, или ребенка у человека. И я тогда, я не ищу, ну, я не задаюсь мыслью, в чем для него это смысл. Ну, у меня это вызывает ужас. Но я ищу свой смысл в работе с этим человеком. Вот я на что-то опираюсь и, ну, вот, ищу свои смыслы. И это дает какую-то свободу человеку искать свои смыслы.
Ну да, вот может быть не находить
действительно его отстранение,
нахожу тех, которые не позволяют быть в этой ситуации. Ну, в общем, эта тема интересна.
Друзья, я думаю, что мы можем потихонечку заканчивать, да, потому что много сказано. Может, есть какие-то такие, не знаю, там, обратная связь, что-то такое.
Я хотела вас всего благодарить, потому что я для себя нашла много ресурсов, нашла много таких каких-то вещей, которых мне не хватало, вот в моей даже работе, с которой я сейчас работаю. Правильных слов нашла, наверное, потому что это вообще одна из основных моментов. В жизни тоже я ощущаю найти правильные слова,
форму.
Хочу выразить вам свое восхищение. Какие вам молодцы. Я вам прямо любуюсь.
Спасибо, что пришел.
А можно я говорю, я хотела сказать спасибо Мише и спасибо Оксане за то, что вы делитесь тем. Я не серьезно спросила своими историями, Оксана. Это просто для меня сейчас это тоже было ресурсом. Какие-то штук, которые я для себя понимаю.
Я уже очень благодарна всегда. То, что я могу делиться, для меня это прорыв, конечно, она будет. Потому что вы создали все ситуации, в которой я могу это делать.
Ну да.
Спасибо, правда, какая-то такая история. Ну, или это такая очень личностная и правда очень.
Для меня.
Да. Спасибо. Все. Не будь оригинальным.
Мне понравилось, пошло с энергией, с интересом. Почему мы здесь все начали, как вы там решали, что вырезать, что вырезать.
Началось.
Оказалось, ну, прикольно динамично.
Наверное, в кино не снимался никогда, Миша.
Я?
Ну да, потому что это нудная деятельность.
Да, нудная. Прикольно, в общем, там, спасибо, да, то, что вернули, ну, я для себя вернул, там, это про высотомерие. Это про признание ограничений, про бессилие, ну, просто прикольно понять. Я понял, хорошо состыковать бессилие, применить это бессилие, и то ли из злости, то ли действительно к сочувствию. Вот такие вещи, ну, да, которые возвращают ресурсы к тревожной операции, но я сейчас еще раз так пробежался, как буду очень ценно.
Спасибо. Здорово, что вы пришли, и без вас бы ничего этого не состоялось, но в общем. Ну, хорошо, что все кончается.
Спасибо, коллеги.
Да, спасибо.